То есть, если она знала, то этим не кичилась. А если приходила, как говорится, вот безвыходное положение, то она начинала просто переводить. Если надо, переводить с абхазского, если надо, переводить с грузинского, лишь бы, ну, не умереть с голоду. Это слово не говорилось, умереть с голоду, но свести концы с концами. Поскольку мужей приходилось кормить, и сама она любила, как говорится, ну, если можно побольше истратить, то всегда истратит. Да и на ребенка уходили, конечно, деньги какие-то. Но я говорю именно в таком ироническом плане, что деньги уходили какие-то, поскольку Анна Андреевна, она была таким человеком, как бы, с одной стороны, аристократичным, а с другой стороны, эта аристократичность напоминает картину известного русского художника, где аристократ прикрывает платочком кусок черствого хлеба на тарелке. То есть аристократичность, сдержанность в словах, суждениях, вот такое, может быть, высокомерие какое-то аристократическое. Оно шло, в общем-то, от нищеты, от бедности. То есть постоянно заштопывались носки, чулки, иногда мужские носки носились, иногда не было денег даже на нижнее белье. И, в общем-то, в старости она бедствовала бесконечно. То есть это напоминает Дмитрия Сергеевича Лихачева, который умер буквально год назад. У него тоже не было денег купить нижнее белье или рубашку, или отремонтировать холодильник. В общем-то, эта история вся повторяется. И величайшие люди славянской культуры 20 века не сводили концы с концами. Я не говорю о времени, что оно было тяжелым. Но они жили, как все, не выпячивались, несли свой крест, горе, нищеты. И вот что было, то и было. Как говорится, жили, как жили. А когда уже начались публикации в «Звезде», и с Анной Андреевной стали бороться так же, как с Шостаковичем, что это люди, неугодные советской власти и компрометирующие советскую культуру своими какими-то старыми дореволюционными традициями, то тут уже не приходилось говорить, на что жить. Речь шла, чтобы хотя бы физически уцелеть и спастись. То, что касается Анны Андреевны, то в личных отношениях с мужем, например, с Гумилевым, читая записки Гумилева из тюрьмы, которые находятся в архивах политической полиции СССР или КГБ, говоря старым языком, а сегодняшним языком политической полиции России, то есть на Лубянке, во всех этих материалах бесконечная любовь Гумилева к ней. И те архивы, которые были конфискованы при аресте Гумилева, там тоже много интересного. Она, например, пишет в записочках: «Сыр на столе, там тебе оставлен шоколад, приготовь кофе, вот тебе сгущенка, а я приду вечером, ты меня не жди». То есть отношения были такие, ну, студенческие. То есть семья была, но отношения были очень такие дистанционные, легкие и непринудительные. То есть как бы каждый жил в параллельном своем мире. Вот. То, что касается Анны Андреевны, то, опять же, в записках Гумилева к ней уже переписка еще до свадьбы, переписка и до ареста, ну, как бы мирное, спокойное время. Там очень видно, что она сдержана в словах, в своих суждениях. Она очень боязлива от места рождения. Ну, как бы вот она, как была Горенко, так вот это комплекс Горенко как бы в ней остался. Она всегда боялась, что она запрограммирована на какое-то горе. То есть от этого тоже никуда не уйдешь. Это тоже Анна Андреевна, это тоже ее слабости, святости. Это вот как бы жизнь великой женщины в таком, ну, более полном ракурсе, если можно представить мне, как человеку, который уже несколько десятилетий живет после ее смерти и пытается что-то анализировать вслух. То есть всегда здесь нужна осторожность, не какая-то непретенциозность. И все, что у меня на сердце, это бережливость, очень добрые отношения и желание ни в коем случае не ранить образ этого великого человека, ну, в историческом ракурсе. Анна Андреевна, она всегда была обидчива на критику. Это видно и в воспоминаниях Осипа Емельевича Мандельштама, и у Надежды Мандельштам, которая с ней десятки лет дружила, и Анастасия Цветаева тоже, сестра Марины Цветаевой, тоже всегда говорила о том, что она говорлива и любит шутки, она равнодушна совершенно к похвале, но в то же самое время совершенно обидчива на критику. И вот это совершенно обидчива на критику, ну вот это вот такие вот как бы дамские вещи, дамские проявления, которые она, ну, никогда не сдавала и держала в своем архиве. То есть, если уж кто поссорился с Анной Андреевной, то это было уже на жизнь. То есть там уже, как говорится, никаких перебежек со стороны одной улицы на другую сторону улицы уже было невозможно. То, что касается, вычитывая письма Гумилева к ней, можно выяснить очень интересную вещь, поскольку любимые слова в критической ситуации, которые Анна Андреевна писала и выговаривала, она говорила: «Надо объясниться». Надо объясниться. Она это могла по 15, по 50 раз в день сказать человеку, который ее любит. Она была очень въедчива и всегда любила выяснять отношения. «Я тебе, ты мне. Вот что ты мне сделал?» а вот что я тебе сделала? То есть вот такие вещи были. Это тоже Анна Андреевна в молодости, а уже не в том за 60 возрасте, когда мне удалось с ней как-то вот соприкоснуться случайно. Она была ужасно памятлива на обиды. Причем эти обиды были совершенно до ужасных сцен. Она могла рвать, бить, кидать. Ну, в общем, все, что можно физически было разрушить в комнате, она это делала, поскольку квартиры у нее никогда не было. И каждый из трех мужей, с которым ей удалось как-то на время вот примирить свои страсти, и судьбу и жизнь с ними как-то наладить, всегда заканчивалась сценами ревности, побоев посуды. Она любила рвать обои. Вот, и причем рвала это как кошка, знаете, вот снизу вверх. Анна Андреевна в молодости и до старости жила по принципу, который можно выразить: если забыть, то прощено. Но чаще всего она никогда ничего не прощала, поскольку у нее была великолепная память, и она постоянно все время помнила. В письмах Гумилёву и к письмам друзьям это часто видно. Что о ней говорил Гумилёв? Мнительно, но не всегда мстительно. То есть мстительность была, и мнительность была в ней постоянно. Еще Гумилев очень интересно сказал о своей возлюбленной жене после развода буквально через день. А развод у них как бы произошел в 1918 году. Но это особый разговор, и остановлюсь на этом подробно. Что же это был за развод двух великих поэтов? Он написал: «Женщина, к сожалению, всегда женщина. Как бы талантлива она ни была». Так, что здесь? Интересно, на что же надеялся Гумилев, женясь на женщине? Ну, вот такая, как бы, вот такой своеобразный ракурс в историю. Я полностью на стороне Анны Андреевны. Уж если ты женщина, то ты уж не сожалей, сказал бы я Анне Андреевне в 1918 году. Но, к сожалению, не смог, поскольку сейчас уже новое тысячелетие и новый век. Анна Андреевна, она не забывала своей роли жены. И если Гумилев ее бросил с юной девушкой, а девушке это было 18 лет, и об этой девушке мы особо поговорим. Она любила ходить с сиренью. Сиренью каждый день она любила ходить в те месяцы размолвки. И эта девушка потом через 65 лет, ну 65, даже 70 лет позднее, после 1918 года, она приехала в Россию, возвратилась и написала книгу, да будет известно, как говорится, интеллектуалам, «На берегах Сены и на берегах Невы». Кто это, пусть отгадают сами слушатели. Итак, Анна Андреевна после того, как в 18 году рассталась со своим Гумилевым, как она говорила, именно рассталась со своим Гумилевым. А Гумилев, мы напомним, что родился в 1886 году. И надо напомнить, что он еще как был в полном здравии. И только в 21 году ему не повезло, его расстреляли. А в 18 году как бы все еще семья существовала, хотя и на бумаге. Я подчеркиваю это, поскольку сертификата о разводе у Анны Андреевны с Гумилевым никогда не было. Это великая тайна, которую вот я выпытал, работая в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Итак, как же рассталась она с мужем? Она рассталась очень просто. Она взяла своего ребенка и отправила его к невесте Гумилева. То есть маленький мальчик сначала был отправлен в детский сад, говоря языком 1918 года, в приют, где жили только дети проституток и дети людей, которые были убиты на фронте Первой мировой войны. И так у Анны Андреевны не дрогнула рука отдать своего сына сначала в приют. Это называлось детский сад, киндергаден по-немецки. Но там была нищета, крысы, тараканы и 50 или 60 детей на пол нянечки. И после этого, после того, как мальчик побыл там 3 или 4 дня, невольно Гумилев забрал его к себе и стал воспитывать его, ну, вот, молодая жена. То есть совершенно страшная ситуация. Даже сейчас представить это очень трудно. Итак, если пытаться понять, что же происходило в семейной жизни Анны Андреевны и великого Гумилева, то можно сказать вот что. Дело в том, что Гумилев был расстрелян в 35 лет. Это в 1921 году. И арест его прозвучал, вот даже можно точно сказать, 3 августа 21 года, 1921 года, 22 числа уже следующего месяца, он уже был расстрелян, и Анна Андреевна забрала все вещи, которые остались после него. Итак, Анна Андреевна ни за что бы не могла забрать вещи, если бы не было у нее, ну, подтверждения, что она... То есть, поскольку она была замужем за ним официально, то она забрала все его вещи себе. То есть все было подсчитано, все было собрано в узлы и увезено к себе домой, к новому мужу. То есть, как бы государству ничего не досталось. Здесь очень интересно. Дело в том, что допрашивал Гумилева, а это был арест произошел. Он был арестован как раз в Ленинграде. И он был арестован как раз в том доме, где, ну, были собраны как бы все писатели, они там жили вместе для того, чтобы легче было за ними следить, а с другой стороны, они как бы создавали вот эту знаменитую серию замечательных людей. Итак, улица, на которой был арестован Гумилев, это улица Преображенская, дом дробь 5-7 в квартире 2, и это все происходило в августе месяце. Допрашивал его друг Лили Брик, великий Яков Самуилович Сорензон. А кличка у него официальная была Агранов, Яков Агранов. А настоящее имя — это Яков Самуилович Сорензон. Это друг Лили Брик, который постоянно ей все говорил. Надо сказать опять же, что Лили Брик именно в это время уже жила в Москве, а Агранов специально приезжал допрашивать Гумилева, так хочется сказать, в Ленинград, в Петроград. И к этому времени уже... Великая Лиля Брик уже была офицером НКВД, а великий Владимир Маяковский тоже носил уже офицерское звание. НКВДшный, ну, политической полиции. То есть они как бы уже были с пайком, им уже было дано жилье, и при переезде из Петрограда в Москву их обеспечили жильем уже как бы, ну, номенклатурные квартиры, прототипы номенклатурных квартир уже появились в Москве со спецраспределителями, с едой, и как бы легче им стало жить. Итак, допрашивал Николая Гумилева Яков Самуилович Сорензон Агранов. 2 на 3 августа в ночь арестовали, а 24 на 8 приехал Агранов допрашивать его по просьбе Дзержинского, точнее, по требованию Дзержинского. А и уже 22 числа следующего месяца, в сентябре, он уже был расстрелян. То есть практически даже месяца не прошло после допросов, как Николая Гумилева уже не было. Вот. Николай Гумилев был интересной фигурой, он играл с революцией, он прекрасно понимал, что все это кончится кровью, но как человек такой вот поэтический, несерьезный, легкомысленный, в нем как бы и голова давлела, он понимал, что происходило, как бы, ну, что это кончится опять топором. А с другой стороны, он продолжал играть вот в такого вот буржуа, который, ну, искрится, радуется революции, начинает играть всякие фарсы там. Он любил переодеваться во всякую очень экзотическую одежду и ходить тогда, когда была смена караула. Причем, если был комендантский час в Петрограде, то он все равно ходил и, ну, вызывающе себя вел по отношению к тем солдатам-морякам, которые приехали с Владивостока или там... Ну, я не знаю, самых далеких городов России, никогда не видели экзотических там шелковых одежд или тюрбанов, или каких-то шальвар. И вот в таком виде он любил ходить по ночам, ну, пугая солдат, которые просто курили махорку и пели революционные песни и славили советскую власть. Более того, Гумилев, он любил играть, он часто шептал своим друзьям, которые тут же доносили, литературным конкурентам своим, что он не хочет революции, что вот он хочет купить револьвер и хочет сам защищать Отечество. И собирает деньги для Белой гвардии, как он говорил. Ну вот все эти разговоры кончились очень серьезно. И хотя он не собирал денег, и револьвера у него не было. Ну, в общем, вот эти игры с революцией закончились тем, что он получил пулю в лоб и похоронен неизвестно где. Что Анна Андреевна говорила со вздохом глубоким сожаления и чувством боли и горечи о своем возлюбленном. А Гумилева она бесконечно любила и всю жизнь об этом говорила. Она говорила, что, Коленька, если бы он чуть-чуть больше любил Бога или чуть-чуть чаще его вспоминал, то горе бы не произошло.